Кому-то, может быть, недостаточно внимательно сегодня.
Александр Евгеньевич, последний вопрос, который я успею сегодня задать. Росстат разработал проект методологических рекомендаций по расчету индекса стоимости жизни в отдельных городах России. Что это за проект?
Ну, такая мысль была у нас давно. Мы его только сейчас смогли реализовать. Мы посмотрели это у американских коллег. Значит, это не инфляция. Инфляция – это измерение динамики, движения цены. А здесь мы попытались, вот посмотрели на территорию с точки зрения того, а где жизнь дороже, а где жизнь дешевле. Одномоментно на всей территории. Так как мы цены регистрируем только в городах, вчера было 266, уже сегодня 271 город, мы посмотрели, а насколько именно на одинаковую корзинку товаров и услуг цены отличаются в среднем. В городе Москве, там, в городе Орле, именно среднероссийского уровня. Смысл состоит в этом. Дальше будем развиваться в крупных городах, надеемся, сделаем, например, по Москве, не только Москву в целом, а сделаем, выделим центр, так сказать, окраины, то есть постараемся сделать таким образом. Немногие страны это делают, американцы делают, мы тоже решили это сделать.
То есть это в этом году уже будет представлен?
Да, он же на сайте висит у нас, пожалуйста, методика открыта, критикуйте, предлагайте. То есть мы как раз и сделали таким образом, чтобы научное общество могло высказать ФЭ по этому поводу.
Предлагают у нас редко, все больше критикуют.
Да пусть критикуют, это тоже нормально. Это тоже нормально, конечно.
Александр Евгеньевич, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был руководитель Росстата Александр Суринов. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Голос России. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома МОД, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 10 часов.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Авиация НАТО нанесла очередной удар по Триполи, как сообщает британская BBC. И со ссылкой на гостелевидение Ливии 7 человек погибли, еще 18 ранены. Однако местный канал Аль-Джамахирия передавал ранее об 11 жертвах среди местного населения. Командование сил НАТО до сих пор никак не прокомментировало эту информацию. Тем временем Николя Саркози может посетить город Бенгази. Как сообщает французская пресса, в администрации президента подтвердили, что получили приглашение ливийских повстанцев посетить этот город. Один из лидеров оппозиции, Мустафа Джалиль, сказал, что Саркози все-таки согласен приехать в Бенгази, однако дата визита пока не определена. Это было бы очень важно для поднятия боевого духа сторонников нашей революции, отметил Джалиль. Россия поможет в восстановлении энергоснабжения в Японии, которое пострадало от разрушительного землетрясения. Конкретные меры обсудили в Москве заместитель главы «Газпрома» Александр Ананенков и руководитель японской компании «Итатю» Эйдзю Кабаяси. В частности, Россия готова увеличить поставки газа в Японию. Это станет возможным в том числе благодаря строительству в районе Владивостока завода по производству сжиженного природного газа. Решение также увеличит количество танкеров, доставляющих российский сжиженный газ в Японию. Эта страна занимает 4-е место в мире по объемам энергопотребления, практически не обладая собственными энергоресурсами. Напомню, что обрушившееся 11 марта на Японию землетрясение – самое мощное за всю историю страны. Оно привело к выходу из строя многих энергообъектов. Глава МИДа России Сергей Лавров завершает сегодня свое балканское турне переговорами в Словении. Министр встретится в столице Любляне с коллегой Самуэлем Жбахаром. Предполагается, что высокого гостя примет президент республики Данила Тюрк. В российском МИДе сообщили, что центральное внимание на переговорах будет уделяться реализации проектов двустороннего сотрудничества, а также ситуации на Балканах и в Ближневосточном регионе. Помимо этих вопросов, министры обсудят культурно-гуманитарное партнерство двух стран. Лавров примет участие в открытии российского центра науки и культуры. Цель этого проекта – развитие культурного обмена между государствами. Очередной теракт совершен в Афганистане. Трое полицейских погибли, 6 человек получили ранения в провинции Нангархар. Как сообщили в администрации этой провинции, в микроавтобус, в котором ехали сотрудники МВД, была заложена бомба. Она взорвалась в момент начала движения. В афганских провинциях на границе с Пакистаном практически ежедневно совершаются теракты, в которых задействованы смертники. Ответственность за взрывы берут боевики движения «Талибан», которое ведет боевые действия против правительственных войск и сил Западной коалиции. На границе Казахстана и России найден предмет, очень похожий на ракету. Как сообщили агентству «Интерфакс», источник в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, возможно, это один из фрагментов учебной ракеты. Его длина составляет 5 метров. Казахские пограничники обнаружили находку примерно в 10 километрах от государственной границы с Россией. Христиане всего мира отмечают сегодня Великий или Страстной Четверг, день воспоминания Тайны Вечери, на которой Иисус Христос установил главное христианское таинство – причастие. В этот день церковь вспоминает события о последней пасхальной трапезе, которую Господь разделил с 12 апостолами, а также предательство Иуды. Великий Четверг еще называют чистым, воспоминание о том, как Иисус омыл ноги ученикам. Верующие хозяйки в четверг наводят порядок в доме и начинают приготовление к пасхальному столу, пекут куличи и красят яйца. Физиологических препятствий для зачатия и рождения на орбите не существует. Не мешает этому ни условия невесомости, ни другие факторы космического полета. Однако остается нерешенной проблема повышенного радиационного фона. Так считает заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов. По его словам, еще ученые СССР разрабатывали проект по созданию аппаратуры для проведения хирургических операций, а также принятия родов в космосе. Деревья любви в пятый раз посадят на Лужковом мосту. Это мероприятие начинается в эти минуты. Традиционно на железные деревья молодожены вешают замки в день бракосочетания. Ключи от них влюбленные бросают в воду, чтобы семейное счастье было долгим. Лужков мост соединяет Болотную площадь с Кадашевской набережной. Немногие знают, что название моста через водоотводный канал пришло из далеких времен. Когда-то здесь были луга, то есть лужки, пояснили в пресс-службе гормоста. А в Финляндии на аукцион выставлены две бутылки шампанского 200-летней выдержки. Недавно на были подняты со дна Балтийского моря. Организаторы организовали аукцион местной власти, рассчитывают выручить по 100 тысяч евро с каждой бутылки.
Голос России. Новости.
Для прогнозов синоптиков в Тегеране сегодня плюс 28, осадков не ожидается. В Тель-Авиве 20 тепла, в Кишиневе плюс 14. Солнечная погода сегодня в Одессе, там до 13 тепла. В Киеве облачно и без осадков плюс 16. Осадков не ожидается сегодня и в Санкт-Петербурге. Там воздух прогреется до 8 тепла. В Москве сегодня солнечная и ясная погода до плюс 10. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока останется на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун после победы команды в четвертьфинале Кубка России. «Спартак» обыграл «Краснодар» 2-1 и теперь встретится с ЦСКА. Решение ставить главного тренера поддерживают и футболисты. Нападающий Велетон заявил, что Карпин очень помогает команде. С ним согласен и вратарь Николай Заболотный. Полузащитник и тренер «Спартака» Андрей Тихонов, который накануне провел прощальный матч, заявил, что команда должна выразить поддержку наставнику хорошей игрой.
Все поддерживают Валерия Георгиевича и все хотят, чтобы он был тренером. Команда просила Алекс, капитан. Президент нам сказал, что играйте с мальчиком, будет Все видно, как вы хотите оставить тренера. Каждая игра за тренера. В Махачкале это не получилось. Хотели, но не получилось. С Нальчиком будем играть за тренера, и с ЦСКА будем играть за тренера. Поэтому все будут биться, все выходить. Как говорит Владимир Георгиевич, нужно умирать на поле.
Вторую пару полуфиналистов Кубка России составили Ростов и Алания. Алания, напомню, прошла в следующий раунд без борьбы после расформирования Сатурна. А Ростов в среду обыграл московское «Динамо» 2-1. Домашнее поражение стало последней каплей в чаше терпения руководства клуба. По информации «Спортэкспресса», в отставку отправлен главный тренер «Динамо» Миодрак Божевич. Официально об этом может быть объявлено сегодня. Мадридский «Реал» завоевал Кубок Испании, обыграв в финальном матче «Барселону» со счетом 1-0. Единственный мяч в дополнительное время забил Криштиану Роналду. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». В английской футбольной премьер-лиге накануне были сыграны перенесенные матчи 28-го тура. Лондонское дерби, в котором Тоттенхэм принимал «Арсенал», завершилось в ничью 3-3. В составе Тоттенхэма дублем отличился Ван дер Ваарт, и еще один мяч забил Хаддлстоун. У «Арсенала» голы в активе Уолкота, Насри и Ван Перси. Челси на домашнем стадионе уверенно выиграл у Бирмингема 3-1. Победу команде Карло Анчелотти принесли дубль Малуда и мяч Калу, а у Бирмингема гол престижа забил Ларсон. В турнирной таблице лидирует Манчестер Юнайтед, у него 70 очков. У Челси и Арсенала по 64 балла, но Челси на второй строчке по дополнительным показателям. На четвертом месте Манчестер Сити 56, Тоттенхэм на пятом 54 очка. Вратарь сборной России по хоккею Евгений Набоков, скорее всего, сможет сыграть в сегодняшнем матче против шведов на последнем этапе Евротура. Об этом в интервью «Спортэкспрессу» сказал главный тренер нашей команды Вячеслав Быков. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» запретил голкиперу выступать за национальную команду, но, по словам Быкова, в последние часы дело Набокова сдвинулось с мертвой точки. Вынесенная встреча чешских хоккейных игр Швеция и Россия состоится в городе Мальмё. На этом о спорте пока все.
Десять часов 8 минут в Москве. Доброе утро. С вами Русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Между прошлым и будущим Владимир Путин представил доклад перед Госдумой. Воздушная операция в Ливии может перерасти в наземную. И новый рекорд золота – $1500 за унцию. И робот для Марса. Московские студенты представили марсоход-турист «Гулливер».
«Голос России».
В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности. Прошлое и будущее России представил в своем ежегодном докладе перед Госдумой накануне глава правительства Владимир Путин. Страна должна стать конкурентоспособной. Это базовое требование и государству, и к бизнесу, и к социальной сфере, подчеркнул премьер. Основные тезисы доклада печатают сегодня российские газеты. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте еще раз, Маша.
Интересно, прежде всего, конечно, как эксперты восприняли выступление премьера.
Восприняли по-разному, и эксперты, и сами депутаты. Последние, кстати, делились своим мнением еще в ходе выступления Путина. Они очень активно выкладывали комментарии и даже фотографии в социальных сетях. Все подробности через несколько секунд.
Обзор прессы.
По мнению газеты «Ведомости», отчет премьера еще раз показал, что его программа не совпадает с президентской. Модернизация, по мнению Владимира Путина, должна быть поступательной, а не революционной. Приоритеты главы Белого дома – социально-экономическая политика, защита интересов людей, повышение уровня их жизни и благосостояния. Премьер-министр зафиксировал собственную повестку предвыборного сезона. Это социально-экономическая политика в интересах большинства, констатирует политолог Дмитрий Бодовский. Его коллега Михаил Виноградов отметил минимальное внимание в выступлении к интересам условного среднего класса. Политолог Глеб Павловский считает, что Путин предложил свою модель государства, которая является, по сути, альтернативой концепции модернизации. Этому государству не нужна модернизация, ему нужно технологическое обновление, цитируют «Ведомости» эксперта. По его мнению, позиция премьера сыграет существенную роль на выборах, ведь такая модель государства нравится примерно половине населения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не отрицает предвыборного характера выступления премьера. Он по закону должен отчитываться перед Госдумой, но в предвыборный год сложно себе представить лидера партии, не заглядывающего в будущее, заявил Песков. А помощник президента Аркадий Дворкович вынужден был напомнить позицию Кремля. Модернизация страны вовсе не плановое и поступательное развитие, а коренные изменения во всех сферах и укладе жизни. Но РБК «Дели» отмечает, что премьер-министр побил все рекорды по длительности общения с депутатами. Его третий отчет в Госдуме занял почти 5 часов. Уставшие депутаты развлекались в интернете. Именно их комментариям в социальных сетях посвящает статью газета. Единорос Максим Мищенко написал в Твиттер о сломавшемся стуле под коллегой и единомышленником Францем Клинцевичем. И даже выложил невнятное фото. На третьем часу народные избранники принялись откровенно роптать. «Даешь речи в 140 символов, а не минут», жаловался в Facebook СР Илья Пономарев и взывал к Дмитрию Медведеву. Путин опять говорит о невозможности линейных подходов к снижению страховых взносов. Самым дальновидным решил оказаться единорос Александр Хинштейн. Выступление Путина выглядит не как отчетный доклад, а как послание Федеральному собранию, намекнул он в Facebook на президентские выборы. Думаю, это неспроста. Я слушаю Путина и как мальчик из советского анекдота плачу, хочу жить в России, продолжал дискуссию в сети СР Пономарев. Ну а сам Владимир Путин многочасовое общение с депутатами назвал весьма позитивным, добавляет РБК Дейли. На прощание премьер просветил народных избранников, что в Штатах не все так хорошо, как они думают. Посмотрите на их торговый баланс, на дефицит бюджета, на госдолг. У нас такого нет и, надеюсь, никогда не будет, цитирует газета. Но российская газета пишет об оценке, которую дали депутаты выступлению премьера. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отмечает издание, не стал менять загодя выставленных оценок, хотя болевые точки российской жизни, обозначенные им самим, почти полностью совпадали с теми, что назвал Путин. Только премьер говорил, что делается и планируется, а Зюганов обличал, бил тревогу и возвращался в советское время, когда, по его мнению, и самолетов страна выпускала больше, и урожая собирала выше, и детей учила лучше. Справедливо росы, как пишет РГ, были менее критичны, хотя и не единственные. Надушно в своих оценках. Они отметили, что доклад Путина внушает осторожный оптимизм, но констатируют и некоторые недостатки в работе правительства. Например, планы в социальной сфере «Справедливая Россия» называет довольно скромными. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как и Зюганов, пообещал обострение, если над его партией будут продолжать издеваться. Ни один законопроект, предложенный ЛДПР, не включается в повестку дня пленарных заседаний Госдумы, пожаловался Жириновский. Однако тут же сменил гнев на милость и предложил руководству страны и партии вместе собраться 1 мая на Красной площади. Оппозиция, как всегда, недовольна, резюмировал лидер фракции «Единая Россия» Борис Грызлов. Но это нормально, мы к этому привыкли. Для партии власти выступление ее лидера прежде всего возможность сверить часы по основным вопросам. Отчет правительства единороссы считают и своим отчетом. Мы работаем, с гордостью заявил Грызлов. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Россию. Он обсудит с российским руководством проблемы ядерной безопасности, ситуацию в Ливии, ближневосточное урегулирование и последствия стихийных бедствий в Японии. В ходе визита Пан Ги Мун встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и главой МИДа Сергеем Лавровым. Накануне генсек ООН принял участие в киевской конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». После взрыва на 4-м реакторе Чернобыльской АЭС прошло уже 25 лет, но с его последствиями предстоит бороться еще долгие годы. Первоочередная задача – возведение нового укрытия для разрушенного реактора. 550 миллионов евро на этот проект собрали участники международного форума в Киеве. От сильнейшего взрыва на 4-м реакторе вокруг АЭС образовалась 30-километровая зона отчуждения. Жить там нельзя, да и невозможно. В среду эту территорию посетила международная делегация во главе с президентом Украины Виктором Януковичем, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и главой МАГАТЭ Юкио Амано. Они посмотрели, как идет строительство нового саркофага. Огромный ядерный дом для поврежденного реактора прослужит минимум 100 лет. Пан Ги Мун не скрывал эмоций. Одно дело слышать, читать, знать про эту аварию, и совсем другое увидеть самому. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Еще более сильное потрясение испытывает каждый, осознавая, сколько человеческих жизней навсегда изменилось после 26 апреля 1986 года, сказал генсек ООН.
У десятков тысяч детей был диагностирован рак щитовидной железы. На момент аварии в непосредственной близости к реактору проживали 300 тысяч человек. В ликвидации катастрофы участвовали 600 тысяч спасателей. И это не говоря о том, что на Украине, в России и Белоруссии на пострадавших территориях живут 6 миллионов человек. Стереть из памяти чувство страха непросто, сказал Пан Ги Мун.
Участники форума в столице Украины обсудили меры, которые помогут избежать подобной аварии в будущем. Страны, активно развивающие атомную энергетику, сегодня используют уже совсем другие, новые технологии. Но эксперты настаивают на большем ужесточении международных требований к строительству АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Юки Амано отметил, что так же, как и сейчас, 25 лет назад многие страны начали сворачивать свои ядерные программы после аварии на Чернобыльской АЭС. Но за последние несколько лет интерес к мирному атому снова вырос. Совершенно ясно, что для современной энергетики он незаменим, говорит Юкио Амано. Это чистый источник энергии, который может значительно уменьшить последствия климатических изменений. В конце прошлого года более 60 стран сообщили МАГАТЭ о желании запустить у себя АЭС, сказал Юкио Амано.
Глава МАГАТЭ отметил, что современная АЭС безопасная и надежная, но, по его словам, главным девизом всех будущих атомных начинаний всегда должен быть такой – безопасность превыше всего. Жертвами бомбардировок НАТО в Ливии за сутки стали 11 мирных жителей, еще 18 получили ранения. Такие данные приводит государственный телеканал «Аль-Джамахирия». Он сообщает, что авиация с западной коалиции нанесла удары по жилым кварталам в Триполи и его окрестностях. Оппозиция тем временем заявляет, что силы Муаммара Каддафи обстреляли из танкового оружия дома гражданского населения в Мисурате. При этом ни одна из противоборствующих сторон не подтверждает сведения другой. Между тем, в конце недели в Триполи направится группа сотрудников ООН для организации помощи нуждающимся в районах боевых действий или подконтрольных правительству зонах. Об этом сообщила в среду в Нью-Йорке заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валерий Амос по итогам двухдневной поездки в Триполи и Бенгази. По ее словам, правительство Ливии согласилось с присутствием гуманитарной миссии ООН в Триполи и Мисурате, частично контролируемым войсками Каддафи, и обещала обеспечить безопасность передвижения ее сотрудников. Однако Евросоюз выразил готовность для поддержки гуманитарной миссии ООН в Триполи отправить в Ливию сухопутные войска. Российские эксперты, анализируя это, заговорили о возможной наземной операции сил коалиции в Ливии. Тему продолжит Наталья Королева.
Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон сообщила, что Евросоюз готов направить до 1000 военных в зону конфликта. В СМИ уже просочилась информация, что страны НАТО разрабатывают план наземной операции в Ливии. Она может начаться в конце апреля-начале мая. При этом западная коалиция всячески подчеркивает, операция начнется не раньше, чем поступит запрос от ООН. В ней готовы участвовать Франция, Италия и Великобритания, а вот Германия нет. Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Александр Филоник склонен рассматривать намерение Евросоюза охранять конвой ООН с гуманитарной помощью предвестником сухопутной операции.
Такой вариант не вполне исключенный. Многие косвенные данные свидетельствуют о такой возможности. Можно, в принципе, считать, что наземная операция в какой-то степени началась, потому что с самого начала они высадили десантные группы кораблей, которые действуют не только на побережье Ливии, но и проникают в глубь. Целью проведения какой-то предварительной разведки, возможно, ищут какие-то дополнительные контакты среди местных элит, среди местных авторитетов, которых можно было бы использовать в качестве потенциальной силы, которая должна их поддерживать.
Во вторник Великобритания объявила, что направит в Бенгази своих военных советников. Военные будут консультировать Национальный переходный совет, который Франция, Британия, Италия и Катар признали легитимной властью. А это не что иное, как участие де-факто в гражданской войне на стороне оппозиции, что является нарушением мандата ООН, заявил эксперт Института востоковедения РАН Алексей Подцероп.
В настоящее время происходит военные вмешательства, интервенция западных держав НАТО в Ливии, они по существу участвуют в боевых действиях, вместо того, чтобы обеспечивать бесполетную зону, бомбят технику и боевые порядки ливийских войск. Сейчас уже начинаются разговоры, что нужно бы послать в Ливию сухопутные войска для обеспечения проводки гуманитарных конвоев. То есть трудно представить вообще больший цинизм в позиции Запада.
Российский политолог Алексей Малашенко полагает, что хотя Евросоюз формально ведет речь лишь о конвоировании гуманитарных грузов, на практике это выльется в столкновение с теми, кто будет препятствовать доставке грузов. А если погибнет европейский военный или представитель ООН, это станет предлогом для начала наземной операции. Французские политики, призывающие к скорейшему решению ливийской проблемы, все чаще говорят, что для этого неплохо было бы разобраться с Каддафи не только в небесах, но и на земле и на море. К тому же ливийская оппозиция винит НАТО в недостаточной военной помощи. И это еще один сигнал к тому, чтобы соблазниться на наземную операцию, поскольку при воздушной операции у союзников связаны руки. Каддафи прикрывается женщинами и детьми как живым щитом. Однако Совет Безопасности ООН никогда не ставил целью смену режима в Ливии, напомнил накануне глава МИДа России Сергей Лавров. И потому те, кто сейчас, по сути дела, использует принятую резолюцию для оправдания именно этой цели, нарушают мандат, который был одобрен Совбезом ООН, подчеркнул министр. Беда в том, что, видя такую позицию Запада, оппозиционные силы в Ливии отказываются садиться за стол переговоров. Москва призвала Совет Безопасности ООН поощрять не конфронтацию, а немедленное начало диалога. Только политики и общественные круги Ливии могут между собой договориться о том, как им дальше жить в своей стране, убежден Лавров. Наталья Королева, Константин Гарибов, «Голос России».
Для 160 стран мира. на 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
На рынке драгоценных металлов новый рекорд. За тройскую унцию золота дают уже больше $1500. Столько желтый металл еще никогда не стоил. Мнения аналитиков разделились. Одни повторяют, что инвесторы вкладываются в более надежный актив, других же предупреждают, это опасно. Сообщения с товарно-сырьевых бирж напоминают спортивные сводки. Рекорд за рекордом. У золота абсолютно историческое достижение – $1503 за тройскую унцию. Серебро показало лучший результат за 31 год – $44,5 за унцию. В начале года рвущиеся все выше котировки желтого металла аналитики объясняли событиями на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сейчас в списке причин появились землетрясения в Японии, катастрофа на АЭС «Фукусима», рост цен на нефть и ослабление доллара. Не добавляют оптимизма инвесторам и инфляционные риски, из-за которых власти ужесточают монетарную политику. Но главное заявление агентства Standard & Poor's об изменении прогноза рейтинга США со стабильного на негативный. Все эти факторы, так неудачно сложившиеся в одно время, подкосили настроение трейдеров. Впрочем, есть и другое объяснение. Аналитик компании «Брокер Кредит Сервис» Олег Петропавловский указывает, что проблемы Европы и США давно обсуждались и уже заложены в стоимость драгоценного металла. А значит, нынешний рост спекулятивный.
По моему мнению, инвестировать в золото сейчас уже достаточно опасно, потому что в Соединенных Штатах, в принципе, экономика сейчас выглядит гораздо устойчивее, чем, например, в 2009 или в 2010 году. Загрузка мощностей предприятий растет, и промпроизводство тоже, и даже уже появляются признаки достаточно хорошей инфляции. И я думаю, что к концу года ФРС может поднять свою ставку кредитования, соответственно, это будет означать, что экономика штатов восстанавливается и деньги будут дороже. Я думаю, что золото может стать одним из лидеров падения, потому что оно выглядит уже просто неоправданно дорого.
Аналитик управляющей компании «Капитал» Федор Наумов также считает уже недостаточными объяснения, вроде «инвесторы страхуются от рисков». В последние годы, отмечает он, котировки золота ведут себя странно.
Хороший экономический рост, там, в начале 2000-х, хорошее время, почему-то золото растет, все золото перекладывается. Потом кризис, все золото перекладывается. Потом, после кризиса, глобальная экономика восстанавливается, акции растут, снова золото растет на этом фоне. Феномен золота, конечно, очень интересен.
Напомню, что американский миллиардер Джордж Сорос еще в марте 2010 года прогнозировал, что на рынке золота надувается пузырь. Впрочем, признался, что сам активно вкладывается в желтый металл. Его примеру последовали многие инвесторы, но, как говорят на рынке, если какой-то популярный актив начали покупать даже непрофессиональные участники, из него пора выходить. И, судя по данным отраслевых агентств, многие благоразумные инвестфонды уже начинают продавать свои золотые активы.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Более 200 участников собрал международный форум «Роботы-2011» в Московском государственном университете приборостроения и информатики. Гвоздем смотра научно-технического творчества молодежи стал мобильный робот-марсоход-турист «Гулливер». Необычный аппарат приспособлен для передвижения по марсианскому грунту со скоростью 20-30 сантиметров в секунду. Для отправки на Марс будет создан новый аппарат, в несколько раз превосходящий по размерам игрушечного туриста. Выпускник механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова Ильгиз Магазов охотно демонстрирует своих подопечных шагающего робота шестиножку Машу. Машина шагает в любом направлении, может вращаться вокруг своей оси, и привычного робота на колесах. Пока это учебные разработки, но такие детские конструкторы могут принести пользу в реальной жизни.
В повседневной жизни это могут быть какие-то средства передвижения в тундре, например, где, допустим, или заболоченные места. Проект, которым я занимаюсь, это гибридный робот, то есть нога-колесо как бы. И когда ему надо идти, допустим, да, он может переступать, там по лестнице подниматься, а когда ровно, он может ехать.
Стоит отметить, что на выставке не были представлены чудо-роботы японского разлива, типа танцующих или поющих андроидов. Форум задумывался как площадка передовых инновационных молодежных разработок в области мехатроники, симбиоза механики и электронного приборостроения на основе высоких информационных технологий. Но именно подобные, ничем не привлекательные, на первый взгляд, устройства и помогают человечеству осваивать далекие планеты, говорит Валерий Ивченко, проректор по научной работе Московского государственного университета приборостроения и информатики.
Когда к нам обратился 1.5 года назад Институт медико-биологических проблем РАМ с тем, чтобы мы сделали робот для программы «Марс-500», вот успели за эти 1.5 года сделать 3 варианта аппарата, вот это последний, самый удачный, чтобы этот робот двигался по песчаной поверхности Марса, и чтобы он имел руку-манипулятор, который могла бы собирать, скажем, образцы грунта, либо расставлять какие-то небольшие приборы на поверхности. У меня, например, задумка вот этот аппарат трансформировать в интеллектуальный, начинить его элементами искусственного интеллекта.
Сейчас студенты и преподаватели Московского государственного университета приборостроения и информатики решили заняться земными делами. Оказывается, манипулятор марсохода можно с успехом приспособить для нужд инвалидов, что существенно облегчит им жизнь.
У нас есть задумки в области создания высокоточной руки манипулятора для людей с ограниченными физическими возможностями. Скажем, есть люди без руки или даже без обеих рук. А он хочет напиться чаем, написать письмо, включить телевизор или работать за компьютером. Мы могли бы создать такую искусственную руку, которая бы от некоторых биологических импульсов, воспринимая их, могла бы управляться обездвиженным человеком.
И еще одна задумка Московского государственного университета приборостроения и информатики. Создание легкого беспилотного самолета, способного вертикально взлетать и садиться. Такие летательные аппараты очень нужны при различного рода чрезвычайных ситуациях. Например, таких, как авария на японской АЭС «Фукусима-1», где присутствие человека абсолютно невозможно. Подобный автономный беспилотник мог бы зависать в определенной точке и передавать на большие расстояния видеоизображения и другие необходимые измерения.
Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением, задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». «Голос наших радиослушателей». Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. НАТО обнародовало коммюнике с призывом к ливийцам по возможности держаться подальше от военных объектов, которые могут стать мишенью для авиаударов международных коалиционных сил. Таким образом, альянс сможет более эффективно атаковать силы Каддафи, сводя к минимуму риск для мирных жителей, отмечается в этом документе. В то же время в альянсе признали, что риск невозможно свести к нулю. Только за минувшие сутки, по данным правительственных СМИ Ливии, в результате ударов НАТО по Триполи погибли 11 мирных жителей.
Новый российский самолет «Сухой Суперджет-100» совершил первый пассажирский рейс. Сегодня он прилетел в Москву из столицы Армении, Еревана. На борту лайнера, названного в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина, было 90 пассажиров. «Суперджет-100» – региональный стоместный самолет нового поколения, создан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда зарубежных стран. Лайнер отличается повышенной комфортностью и экономичностью. Уже заключено 296 контрактов на поставку «Суперджета» российским и зарубежным авиакомпаниям. Депутаты парламента Киргизии изгоняли сегодня злых духов из стен законодательного органа при помощи жертвоприношения семи баранов. Как сообщили Интерфакс, участники этого мероприятия, средства на проведение народного обряда вышли из заработной платы каждого из 120 депутатов в размере 700 сомов, это примерно $14. Часть собранных средств ушла на жертвоприношение, а остальные деньги направлены на счета домов для престарелых и детских интернатов, отметил один из парламентариев. Известный китайский писатель Джан Ии намерен сделать 10 пластических операций для того, чтобы обрести свое сходство с Шекспиром. Как сообщает сегодня местная печать, он намерен потратить более 150 тысяч долларов, чтобы напомнить миру о великом писателе и драматурге. По оценкам экспертов, эксперта в области пластической хирургии, несмотря на очевидные различия лиц двух персонажей, обусловленные в том числе и расовой принадлежностью, вполне реально рассчитывать на конечное сходство. Планы писателя, отмеченного рядом премии, уже получили негативный отклик в Китае. Критики уверены, что литератор, ранее уже известный эпатажными поступками, просто в очередной раз привлекает внимание к собственной персоне. Эти и другие новости всегда есть в интернете на ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 21 апреля 2011 года. Начнем выпуск с талантливых красавиц. В этот день, в 1958 году, родилась американская актриса Энди Макдауэлл, звезда таких фильмов, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Гудзонский ястреб» и «День сурка». Наш следующий герой наверняка бы придумал что-нибудь для киноиндустрии, ведь он неутомимый Иван Кулибин. Изобретатель-самоучка родился в этот день в 1735 году. На протяжении более 30 лет Кулибин заведовал механической мастерской Петербургской академии наук. Руководил производством станков, астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов. В 1772 году Кулибин разработал несколько проектов 300-метрового одноарочного моста через Неву, но большинство его проектов так и осталось на бумаге. Теперь поговорим о новаторах в музыке. В этот день, в 1947 году, родился культовый персонаж рок-сцены Джеймс Остерберг, но все знают его под именем Игги Поп. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают крестным отцом панк-рока и гранжа. А в 2009 году авторитетный британский журнал Classic Rock удостоил его звания «Живая легенда». Наверняка вам знакома ситуация, когда вокалист в разгар концерта сигает в толпу поклонников. Это действие называется стейдж-дайвинг. Так вот, старина Игги и в этом был первый. Продолжим тему влиятельных рок-музыкантов. В этот день, в 1959 году, родился лидер группы The Cure Роберт Смит. В течение всего времени своего существования состав команды неоднократно менялся. Лишь Роберт Смит, будучи фронтменом, вокалистом, гитаристом и композитором, являлся единственным постоянным участником группы, а также ее основателем. За 30 лет творческой деятельности The Cure выпустили более 30 синглов. Пожалуй, самая известная песня англичан Friday I'm in Love. Этот город просто невозможно не любить. Недаром его называют вечным. Сегодня, в 753 году, был основан Рим. Со времен римского ученого Марка Теренция Верона этот день можно считать днем рождения столицы империи. Легендарные братья-основатели Ромул и Рем, вскормленные не менее легендарной капиталистской волчицей, по преданию были детьми весталки Реи Сильвии и бога Марса. А согласно Титу Ливию, Ромул был первым царем Древнего Рима. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны. Русская экономика.
Почему люди не летают? Вопрос сегодня вроде бы не актуальный. Летают и еще как. В последние годы российская авиация привлекает все больше внимания. Новые проекты, новые достижения. Поэтому сегодня о том, что в небе и как это надо подготовить на земле. Начнем как раз с земных проблем. 28 марта премьер Владимир Путин объявил, что Минтранс и мэрия Москвы договорились об объединении международного аэропорта Шереметьево и аэропорта Внуково в один единый комплекс. После объединения компания будет приватизирована. Оценочная стоимость единого комплекса составит несколько десятков миллиардов рублей. Премьер добавил, что затраты Москвы на развитие Внуково составили порядка 45-50 миллиардов. И эти деньги будут компенсированы городу. Условия объединения аэропортов определят Минэкономразвитие, Минтранс и Москва. Сейчас идет согласование оценок Шереметьево и нового терминала аэропорта, то есть терминала «Д». Сначала Шереметьево будет объединено в единый комплекс с терминалом «Д». Затем уже большое Шереметьево будет объединяться с Внуково. В декабре сообщалось, что была проведена оценка 70% акций Внуково, которые принадлежали правительству Москвы. Этот пакет оценили в 27 миллиардов рублей. Оставшиеся 25% у частных акционеров, чьи интересы представляет компания «Внуково Инвест». В марте этого года аудиторская компания Ernst & Young оценила международный аэропорт Шереметьево в 53 миллиарда рублей, а терминал «Д» почти в 11 миллиардов. Решение об объединении надо рассматривать в нескольких областях, считает советник Инсора Никита Масленников.
В объединении двух этих ведущих наших аэропортов есть, на мой взгляд, и положительные стороны, и отрицательные. Но положительное, очевидно, связано с тем, что положение того и другого не слишком-то блестящее по рыночным критериям. На мой взгляд, особенно большее число проблем у Внуково с модернизацией. Нужно немало тратить и, соответственно, доводить его до некого такого передового уровня. Такие же проблемы и в Шереметьево, хотя, на мой взгляд, там немножко меньше. Насколько разговоры о каком-то решении проблем, в том числе и финансовых проблем этих площадок авиационных, ну, естественно, они шли уже давным-давно. Тем не менее, было принято такое решение. Думаю, в том числе и по сугубо такой счетной финансовой логике, что вместе, если сложить эти проекты, получится, наверное, несколько меньше затрат на всю эту программу их модернизации и осовременивания, чем если тратить это все по отдельности.
Если же остановиться на отрицательных сторонах, то это прежде всего временное усиление роли государства в этом секторе экономики. Но, повторю, в будущем новая компания будет приватизирована. Только наш эксперт настаивает, что надо проработать четкую программу.
Но есть и отрицательная сторона, потому что это идет в контртенденцию с запланированным выходом государства из избыточных активов. Все-таки у нас государства в экономике чрезмерно много, и в том числе в транспортной отрасли. Один, так сказать, как бы из лидеров, пионеров, да, по доле государства в отраслях, и, конечно, транспортная сфера. Ну и поэтому усиливать здесь позиции без того сильно, ну, как-то смотрится несколько не по-рыночному. Вот, ответ на этот вопрос, конечно, мог бы быть получен предъявлением четкой программы, когда, в какие сроки, по каким критериям вы будете приватизировать, собственно, вот эту объединенную компанию.
И совсем будет хорошо увидеть первые результаты как можно скорее, резюмирует Масленников.
Ну, конечно, вопросы, в первую очередь, эффективности, а эффективности предоставления соответствующих транспортных услуг этими аэропортами, они должны быть на первом месте. Если удается вам это сделать в рамках такой компании по государственной крыше, ну, ради бога, пожалуйста.
Тем временем Россия приступает к глобальной модернизации отечественной авиации и всего, что с ней связано. До 2020 года из федерального бюджета выделят более 5 триллионов рублей, которые пойдут как на масштабную реконструкцию наземной инфраструктуры, так и на разработку новых самолетов. Каждый рубль из этой суммы должен расходоваться с максимальной отдачей. Это подчеркнул президент Дмитрий Медведев на заседании Совета Безопасности, которое и было посвящено модернизации авиапрома.
Уже в текущем году должны быть реконструированы и построены новые объекты на 38 авиационных комплексах. В том числе в аэропортах Московского авиационного узла, городов Сочи, Владикавказа, Казани, а также на Курильских островах. К 2015 году предстоит модернизировать еще более 60 объектов наземной авиационной инфраструктуры. инфраструктуры. Вторая задача состоит в обновлении парка гражданских самолетов. Нашим авиакомпаниям должно быть выгодно закупать именно наши отечественные машины. Но не любые машины. Авиапром должен реально конкурировать с зарубежными компаниями по соотношению цена-качество продукции. Российские самолеты не должны проигрывать иностранным по своим характеристикам.
Нельзя сказать, что сейчас российский авиапром на высоте. Особенно это касается гражданских самолетов. В прошлом году в России выпущено лишь 7 самолетов, в нынешнем уже на 20 единиц больше. Эти цифры несопоставимы с тем количеством, которое выпускают мировые производители. Поэтому государство приступило к срочной модернизации отрасли, которая, в свою очередь, подстегнет развитие и других, говорит председатель экспертного совета Комитета по экономической политике Госдумы России Ирина Рукина.
Она заставляет работать науку, буквально заставляет менять кадровую систему, проводить инженерную революцию. И я считаю, что те проекты, связанные с развитием авиации, на много-много лет вперед. Весьма интересен проект «Суперджет». Этот самолет скажет свое весомое слово в мировой авиации, безусловно.
Кстати, первый полет «Сухой Суперджет» состоится совсем скоро, 12 апреля, в День космонавтики. В российской гражданской авиации есть и другие перспективные разработки, среди которых и среднемагистральный самолет МС-21, конкурент аэробусу А-320 и Боингу 737. Среди военных проектов новейший истребитель 5-го поколения, который сами военные называют перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации. Кстати говоря, в отличие от гражданской, российская военная авиация занимает лидирующие позиции в мире. Она сохраняет второе место по объему поставок самолетов. Цель перед производителями поставлена – добиваться повышения качества авиационной продукции, создавать передовые и перспективные модели, делая их серийными. И делать это за счет стимулирования собственных конструкторских разработок и более тесной кооперации как с традиционными, так и с основными партнерами, подчеркнул Дмитрий Медведев. И теперь о красивой военной авиации. В эти дни 20-летие отмечает легендарная пилотажная группа «Русские Витязи». Виртуозные выступления летчиков в небе многих стран мира стали незабываемым зрелищем для тысяч любителей авиации. Уникальность «Русских Витязей» состоит в том, что это единственная в мире команда, которая демонстрирует мастерство высшего пилотажа на тяжелых истребителях. Пилоты группы показывают в небе сложнейшие фигуры и одиночного, и группового пилотажа в составе 4, 5 и 6 самолетов. Общий вес 6 тяжелых истребителей Су-27 составляет 150 тонн. Но их маневры, по мнению зрителей, сравнимы с воздушными пируэтами балерин. «Русские Витязи» были сформированы в 1991 году. Сразу же состоялся визит группы в Великобританию, где они были в качестве гостей пилотажной эскадрильи «Красные стрелы» из Центральной летной школы Королевских ВВС Великобритании в Скемптоне и участвовали в авиашоу в Лукасре. Затем последовали показы на разных континентах. Трудно назвать все страны, где они побывали. Это Штаты, Канада, Франция, Голландия, Норвегия, Бельгия, Объединенные Арабские Эмираты. Боевые машины, на которых летают русские «Витязи», окрашены в цвета государственного флага России, говорит главный редактор информационного агентства «Российская авиация и космонавтика» Роман Гусаров.
Просто невозможно переоценить тот вклад, который внесла группа «Русские Витязи» в престиж, в дело популяризации нашей боевой авиации, как в России, так и за рубежом. Всегда с изумлением смотрю на пилотаж этой группы, восхищаюсь высочайшим мастерством пилотов.
У российского высшего пилотажа богатая история. 100 лет назад, когда авиаторы всего мира старались согласно инструкциям избегать в полетах любых опасных кренов, свою знаменитую мертвую петлю прописал в небе Петр Нестеров. Многие в то время не понимали, для чего нужно это воздушное хулиганство. Позже стало ясно, что высший пилотаж в боевых условиях – это главное оружие летчиков истребительной авиации. Сегодня в репертуаре группы «Русские Витязи» собраны самые сложные фигуры высшего пилотажа, рассказывает пилот группы подполковник Олег Ерофеев.
Пространственные вращения группы. Ручка, ухо, боевой разворот. Все вращения вокруг проблемной оси ведущего. То есть, когда вся группа вращается относительно ведущего. Это довольно интересная фигура, которая говорит о мастерстве летчиков.
Конечно, сегодня кое-кто говорит, что это всего лишь цирковая акробатика, не имеющая отношения к боевой выучке пилотов. Однако это все не так, заявляет подполковник Виталий Мельник.
Отбор в эту группу всегда, что и стрижи, что и русских Витязи, был с летчиков, которые прошли какой-то жизненный опыт становления, в том числе и боевой опыт в строевых частях. Любой пилотаж у нас связан обязательно с комплексированием упражнений по боевой подготовке. То есть в любой момент Родина прикажет, повесили ракеты, полетели на общих основаниях.
Русским Витязям приходилось показывать свое мастерство на иностранных самолетах. Виталий Мельник летал на самолетах зарубежного производства F-15, Мираж-2000, но это был просто опыт, признается он.
На иностранный самолет перестать не собираюсь. Пока что по аэродинамике, по боевой мощности в мире никто ничего не придумал. Лучше, чем собирать.
А 5 апреля на подмосковном аэродроме Кубинка прошел праздник высшего пилотажа. Русские «Витязи» вместе с асами летной группы «Стрижи», подобно птицам, взмывали весеннее небо. Летчики в стремительном полете на тяжелых боевых истребителях с потрясающей легкостью показали свое уникальное пилотажное мастерство. «Мне бы в небо». Анна Форостенко, «Голос России».
Русская экономика. Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. В прошлые выходные многие православные принесли домой вербу и украсили ею иконы. Русская православная церковь отпраздновала вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье, праздник, предшествующий Пасхе. Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи. В это время христиане отмечают вход Господень в Иерусалим. Правда, некоторые исследователи христианства говорят о том, что часть населения Иудеи видели в Иисусе не столько духовного, сколько политического спасителя. Иудея в ту пору находилась под гнетом римской власти, и евреи жаждали освободиться от нее. Известие о человеке, который умеет поднимать мертвых и может 5 хлебами накормить 1000 человек, шло далеко впереди Христа. А к тому времени Иисус успел совершить немало чудес, таких как воскрешение Лазаря или как создание трапезы для 5000 человек, собравшихся послушать Нагорную проповедь. Жители Иерусалима чувствовали, что к ним идет кто-то, обладающий сверхъестественной силой, и, конечно, надеялись на то, что он окажется не только духовным пастырем, но и решит их житейские проблемы. Иисус же шел с мирной проповедью, а не воевать с властью. Именно поэтому он въехал в город на осле, домашнем животном, а не на коне, как завоеватель. Сам он знал, чем закончится его поездка в Иерусалим. Он знал, что его ждет смерть во искупление грехов человечества, в том числе первородного греха, когда первые люди ослушались воли Бога и тем самым закрыли себе доступ в рай. И для христиан этот день – очередное напоминание о жертвенности и смирении Господа. Это с одной стороны. А с другой – название Иерусалим периодически используется и для обозначения рая или града небесного. Так что въезд Христа в Иерусалим – это еще и символ входа Сына Земного в Царство Божие. И в память об этом в южных странах прихожане идут в церковь с пальмовыми ветвями и цветами, а в северных – с вербой, потому что на севере весна начинается много позже, все деревья стоят голые, и только верба успевает расцвести серебристыми сережками. Вербное воскресенье, предпасхальный пост, который называют Великим постом, становится легче. Великий пост длится более 40 дней. В этот период верующие, чтущие традиции, стараются воздерживаться от увеселений, а также от скоромной пищи – мяса, рыбы, алкоголя, кисломолочных продуктов, молока, творога, сыра и так далее. Смысл поста в дисциплине, с помощью которой совершенствуется дух верующего. В вербное воскресенье делается небольшое послабление – можно есть рыбу. Да и увеселения, если вдуматься, тоже присутствовали. Накануне вербного воскресенья когда-то на Руси разворачивались вербные базары. Там продавалась верба, связанная пучками. К каждому пучку привязывали бумажное украшение в виде ангела. Его называли вербный херувим. Кроме того, торговцы предлагали и другие игрушки, книжки и сладости. Поэтому такие базары особенно любила детвора.
Анатомия суеверий.
Праздник Пасхи, который и православные, и католики отметят в грядущее воскресенье, пожалуй, главный в христианстве. Это день, когда Господь после мучительной казни воскрес и вознесся на небеса, обещав спасение тем, кто внемлет Его Слову. В Новом Завете говорится, что когда на третий день после казни женщины, среди которых была Мария Магдалина, пришли к могиле Иисуса, они не нашли тела. И тогда Мария поверила, что Господь воскрес. Римские власти стали говорить, что тело украли последователи Иисуса. Те, в том числе и апостолы, не спешили поверить в благую весть. И понятно почему. Для них распятие Господа стало крушением всех надежд. Тот, кто казался всесильным, позволил себя убить. И на что тогда надеяться? Кому верить? Однако в течение 40 дней после казни Иисус являлся апостолом, и те уверовали. Правда, поначалу они решили, что перед ними дух Христа, но тот, чтобы доказать свое телесное воскресение, вкушал пищу и даже позволил апостолу Фоме прикоснуться к ранам. оставшимся от копий и гвоздей. Для христианства легенда о воскресении – это некрасивая метафора о победе духа над смертью, но правдивая история о полной, в том числе и физической, победе над тленом. Это один из основных догматов этой религии. Смерть пугает. И даже в самые тяжелые моменты, когда жизнь кажется абсолютно невыносимой, то, что по ту сторону жизни, может страшить гораздо больше, чем любые земные беды. Мы не можем даже представить себе то, что по ту сторону. Исчезнем ли мы совсем? Или, может, загробная жизнь действительно есть? И если да, то какая? Будет ли она похожа на земную? Или потечет по другим законам? Будет ли у нас тело? Или мы станем бестелесными духами? Эти вопросы не могут не волновать, потому что смерть впереди у каждого из нас, хотим мы того или нет. Преодолеть смерть и обрести загробную жизнь, в которой можно жить без страданий, и увидеть тех, кого мы потеряли, это рай и настоящая победа. Эту победу обещают любому верующему, неважно, какой он национальности и что сделал в прошлом, даже если за спиной остались ужасные вещи. Об этом повествует другое предание о двух разбойниках, которых казнили одновременно с Иисусом. Один из них так и не поверил в спасение, а другой сказал, что верует. И тогда Христос ответил ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Таким образом, тот стал первым, кто вошел в Царствие Божие после смерти. До того момента, с самого изгнания Адама и Евы, доступ в рай людям был закрыт. Исключение составили праведники Енох и Илия, которых взяли на небо живыми. И это важный момент. Убийца и грабитель стал первым смертным, вошедшим в рай, потому что он поверил в Христа, не видя ни одного из его чудес. Поверил тогда, когда тот был слаб, беспомощен и умирал у него на глазах. Эта вера сотворила чудо, изменив душу грешника и сделав небо доступным для него. Небо, доступное и обещанное каждому, вот один из главных принципов христианства и праздника Пасхи, что и делает его таким значимым. Пасху, как важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно проводится на сам праздник и в течение всей следующей недели. Храмы освещаются благодатным огнем, и все верующие зажигают от него свои свечи и стараются унести горящую свечу домой, осветить родные стены. Если свечу удается донести не погасшей, от нее зажигается лампада, свет которой стараются поддерживать в течение года. Благодатный огонь символизирует свет Божий. Он доставляется из Иерусалима, где выносится на специальном богослужении накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. В настоящее время церемония совместно проводится Иерусалимской православной церковью и Иерусалимским патриархатом Армянской апостольской церкви. В ней также принимают участие Коптская и Сирийская православные церкви. Многие верят в то, что огонь действительно сходит с небес. За этим в прямом эфире наблюдают телезрители в Греции, России, Армении, Грузии, на Кипре, в Ливане и других православных странах, а также в Египте. Кроме того, в Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдову и Болгарию благодатный огонь доставляют каждый год специальными авиарейсами. По прилету его встречают государственные и церковные лидеры. До революции в России была еще одна традиция, связанная с огнем. Около храма разжигали большой костер. Он тоже символизировал свет и обновление, а также давал возможность согреться прихожанам, если Пасха случалась холодной. Кстати, в некоторых западных странах такие костры зажигаются до сих пор. Начиная с пасхальной ночи и последующие 40 дней, принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами «Христос воскресе, воистину воскресе», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен. В послании к римлянам апостола Павла сказано: «Приветствуйте друг друга с целованием святым». Ну и отдельное слово о пасхальной трапезе. В течение всей Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи. Кулич – это дрожжевое сдобное изделие, в которое перед выпечкой кладется много масла, яиц и молока. Часто хозяйки, конечно, те, которые пекут сами. Некоторые покупают кулич в магазине, но это все-таки не то. Так вот, те, кто берется за такое долгое и трудоемкое дело, как печенье куличей, добавляют в тесто цукаты и орехи, а сверху готовый кулич покрывают глазурью или посыпают сахарной пудрой, а иногда и то, и другое. В общем, он получается абсолютно нескоромным и очень-очень вкусным. Поэтому на Пасху куличи с удовольствием едят все, даже те, кто причисляет себя к атеистам. Даже в те времена, когда в России правила советская власть, а религия подвергалась гонениям, люди продолжали печь и есть куличи. И тогда советская пищевая промышленность сдалась, начала выпускать в продажу так называемый «кекс весенний», который представлял собой не что иное, как аналог кулича.
Анатомия суеверий.
кулич, как правило, стараются выпекать цилиндрической формы, чтобы он получился высоким. Это традиция, о происхождении которой многие не задумываются. Ее объяснение таково. Высокая форма кулича как бы отсылает нас к церковному артосу. Артос – большой хлеб с изображением креста с терновым венком в знак победы Христа над смертью. Это один из древнейших символов воскресения. Так апостолы, собираясь за трапезой, оставляли в середине одно место пустым и клали рядом хлеб, предназначавшийся Христу. Хлеб этот был пресный и сухой, его еще называют маца или опреснок. В дни празднования Пасхи артос обносят с крестным ходом вокруг храма и оставляют на особом столе, по примеру апостолов, а в субботу Светлой Седмицы после благословения раздают верующим. Кулич – домашний эквивалент артоса. Для его приготовления используются дрожжи, которые заменяют опресники из Ветхого Завета. И в этой рецептуре тоже заключена определенная символика, говорящая о том, что дрожжевой кулич – это переход от Ветхого Завета к Новому. Другая традиционная еда – творожная пасха и яйца, которые принято красить и украшать росписью или, на худой конец, наклейками, которые продаются в любом киоске. Яйца, как символ нового рождения, принято дарить друг другу, а в деревнях была еще и игра – катание яиц с горы. Под горкой ставились какие-либо призы, и надо было скатить яйцо так, чтобы оно попало в приз. Если не попало, оставалось лежать на дорожке, как возможный приз для других, более метких игроков. Кроме того, считалось, что эта игра позволяет земле быть плодороднее. А в некоторых